Я хочу ответить на вопрос, который я смысла не понял. Дело в том, что несколько лекций назад я обнаружил вопрос, относящийся к Армагеддону, где меня просят пояснить о том, что означает в Армагеддоне кровь до уст конских. И я не совсем понял, что имел в виду задающий вопрос. Я сейчас поговорил с тем, кто задавал, и я еще раз на него отвечу. Речь идет, я думал, что я употребил тогда в самой лекции это выражение, что при Армагеддоне, ну, как говорят в некоторых проповедях, я понял, что задающий вопрос спрашивает меня про библейский текст, записанный в книге Откровения, 14 глава. Тут речь идет, надо посмотреть, о чем идет здесь речь, почему я сразу не сориентировался, потому что очень часто это выражение в 20 стихе «Истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до уст конских». Это относится к Армагеддону. Знаете, в данном случае это, конечно же, неправильно. Мы выяснили с вами еще на прошлой неделе, что Армагеддон – это что? Место. Вопрос возникает, это ли кровь течет в какой-то последней битве или что-то здесь другое. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, откуда идет эта мысль о том, что кровь и точила. Я уже говорил вам, что в книге Откровения ничего с потолка не берется, а берется все эти образы откуда? Из Ветхого Завета. Посмотрите, как об этом говорится в книге пророка Исаии. Мы только что с вами прочитали книгу Откровения, 14 глава, о том, что потекла кровь источила. А сейчас смотрите. Кто идет от Едома в червленных ризах от Васора? Червленные что значит? Красные. Столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я изрекающий правду, чтобы спасать. О ком здесь идет речь, как вы думаете? О Боге. Конечно, о Боге. А дальше задается вопрос. Отчего одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Похожие тексты? А Бог отвечает. Я топтал точила один, и из народов никого не было со мной. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. И кровь брызгала на ризы мои, и я запятнал одеяние свое. Что это означает, эти слова? А дальше объясняется. Четвертый текст. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Вы видите, как интересно. Бог говорит, что его день мщения, его день суда совпадает с временем, когда год кого? искупленных. То есть кто-то искуплен, а кто-то наказан. Почему мы говорим и как это относится к Откровению 14 глава? Заметьте, что такое точило? Точило – это пресс, на котором выжимается что? Вино. Окей? Читаем книгу Откровения, 14 глава. Это весть третьего ангела о поклонении второму зверю с агнчими рогами. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свое, тот будет пить вино ярости Господней. Вино цельное, изготовленное в чаше гнева его. Что в конце Господь делает, посмотрите. Господь изготовляет это вино. Сначала, после того, как высказаны предупреждения от ангелов, Бог посылает двух других ангелов. Один идет, и поверг сидящий на образе, на облаке серп свой на землю, и жатва была, и земля была пожата. Скажите, пожалуйста, кого пожинает в жатву в евангельском понимании? Жатвы созрели, а делателей мало. Читали такой стих? Кто это жатва, праведники или грешники? Это праведники. А потом идет за ним другой ангел с острым серпом, вышел от жертвенника и говорит: обрежь гроздья винограда. И гроздь, и поверг их на землю, и обрезал. И эти гроздья винограда пошли в точило. Видите, как эти образы похожи? Настал Бог, как бы источило выходящий у Исаии с окрашенными красными ризами, говорит: я топтал точило, потому что год, день мщения моего и одновременно искупление. Тут то же самое идет. Это фактически после предупреждения Божьего о том, что поклонитесь сотворившему, о том, что пал Вавилон, о том, что нельзя поклоняться зверю, после этого результат. Человечество разделяется на два лагеря, поэтому здесь, собратья, никакой битвы нет. Бог не собирается ни с кем вступать, ни в какую битву. Он праведный судья, и одни будут сжаты и положены на гумна, а другие будут брошены на землю и отправлены в точило. Это не будут ни танки и ни самолеты, уверяю вас. Это будет праведный Божий суд, дающий одним воздаяние, а другим жизнь вечную. Естественно, тут возникает сразу следующий вопрос, я сразу же на него отвечу. Это касается тут и числа зверя, да, мы говорили о звере с агнчими рогами, о лжепророке, и у лжепророка Не у Антихриста, мы говорили об этом, есть число. 666. И какое это число? Человеческое. Знаете, есть очень часто такая, есть такая вещь, может быть, вы слышали, она называется каббала. Слышали? Сегодня это так модно. И каббала – это иудейское мистическое учение, частью которого является библейская нумерология. И там начинают эти буквы сопоставлять с числами и мешать все подряд, как колоду карт. Что там только не напридумали. Знаете, Бог нам записал свою весть словами и предложениями, которые мы должны понимать, не числами и не числовым кодом. Собратья, не поддавайтесь на эти трюки. Потому что, когда кто-то говорит вам, что я в компьютер, или кто-то в компьютер что-то заложил, помните, что в компьютер это дурная машина, состоящая из кремния. И она сама ничего не делает, пока на нее не напишут программу. Поэтому когда кто-то говорит, что мне компьютер ответил, это не компьютер ответил. Это результат программы, которую написал программист. Поэтому не покупайтесь на эти обольщения. Сказав это, я скажу, что в Библии есть два базовых числа все-таки. Это очень важные числа. Число 3. Как вы думаете, кого или что является число в 3? Это число Бога. Это число Бога. И число 4. Знаете, что такое число 4? 1, 2, 3, 4. 4 угла земли. 4 ветра небесных. Бог и творение. Как получается число 7? Число 7 – это, кстати говоря, число гармонии, число полноты. Это 3 плюс 4. Это число Божье. А что такое число 6? Это вот столько до Божьего стандарта не дотягивает. Вот столько. Как вы думаете, если в чем-то содержится 90% правды, это можно считать правдой? Понимаете? Это ложь. Даже если 99,9999% правды, это будет правда? Это будет ложь. Есть вещи, которые можно смешивать. Но когда речь идет о правде и о лжи, полуправда – это тоже ложь. Правда? Это 100% ложь мне подсказывает. Поэтому у Бога есть стандарт. И вот до этого стандарта грешный человек не дотягивает. Почему Иисус говорил, мы читали эти тексты в Евангелии от Марка, «Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Которых не хватает очень часто одной заповеди. Все есть. 90% правды. преподаются сегодня в большинстве церквей. 90% правды. К сожалению. Задумайтесь об этом. Итак, чем же обременяет Господь язычников? Знаете, это серьезная тема. Потому что эта тема непосредственно ставит целью ответить на один из самых главных штампов, который есть сегодня в христианстве. Мы и они. Мы – это христиане, они – это евреи. И поэтому очень часто приходится от христиан слышать всевозможные какие-то выдумки про евреев, особенно когда касается вопроса еврейского закона. И поэтому именно в этом ключе используется текст, записанный в Деяниях апостолов, 15 глава. Отсюда берет, из этого текста берет название наша лекция. Здесь содержится, в этих двух стихах содержится постановление Иерусалимского собора, которое начинается, вернее, заканчивается такими словами. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, от удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят делать себе». Делается вывод, что вместо 10 заповедей, которых Бог дал евреям, делается Богом для неевреев, для язычников, 4 заповеди. Естественно, сразу же мы видим, как в эти 4 не входит суббота. Однако же нам необходимо вспомнить то, как мы говорили об отношении Иисуса к субботе, чтобы разобраться вообще, о чем этот текст говорит, и что здесь не все так просто и невозможно этот текст использовать для подобных оправданий. Мы начнем с повторения того, о чем говорили на прошлой лекции. Мы говорили о том, что по смерти Иисуса ученики Его продолжали оставаться в покое. Почему? Заметьте, не по еврейской традиции, а по заповеди. При всем том, что Иисус перед Своей смертью сказал в Евангелии от Иоанна, 20 глава, в Евангелии от Иоанна, завершающих частях Евангелия от Иоанна, заповедь новую даю вам. Но ученики очень хорошо поняли, что эта заповедь не перечеркивает. Они оставались в покое. Сам Иисус, говоря о событиях, которые предсказывал 30 лет, вернее, 40 лет после своего распятия, речь идет о разрушении храма и о том, как Иисус предсказывал, что верующим в Него удастся выйти из осажденного Иерусалима. И так и получилось, потому что действительно мы знаем, это события хорошо описаны в исторических книгах Иосифа Флавия. Книга называется «Иудейская война», и там описано, как фанатики, зелоты, одна из иудейских групп, подняли восстание против Рима и, естественно, поубивали солдат римского гарнизона. Конечно же, воспользовавшись смертью Нерона, была определенная неразбериха, но наступило время, когда были посланы войска Веспасиана, который потом стал римским императором, и войска Веспасиана подошли к городу, однако потом осада была на короткое время снята. Зелоты праздновали победу, а верующие в Иисуса поняли, что Иисус им говорит, надо бежать. Но Иисус предупреждал их: молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или когда? В субботу. То есть 30 лет, 40 лет почти после своей смерти Иисус продолжает говорить своим последователям о важности субботы. И, конечно же, здесь мы переходим к следующему историческому этапу. Вопрос возникает, это все-таки вот эти жители Иерусалима, они были кто? Иудеи. Так может быть, Иисус и говорит к иудеям, апостолы были иудеями, для иудеев и остается суббота, она и иудейская. Давайте посмотрим, как пророк Исаия еще 700 лет до рождения Иисуса говорит об иудеях, об неиудеях. Посмотрите, Исаия, 58 глава. «Из сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ли Ему и любить имя Господа и быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащегося завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы, всесожжения их и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов». Вы видите, это говорит нам пророк Исаия. Это говорится о Божьем плане, который был изображен в Торе, в пророках, в Писании, и не касался исключительно евреев, сыновья иноплеменников, которые хранят субботу от осквернения. В чем проблема? Сегодняшнее христианство очень часто ставит барьер между иудеями, которых относит к периоду Ветхого Завета, и язычниками, которые являются в периоде Нового Завета. Но знаете, в чем проблема? Это разделение произошло намного позже, нежели произошли события, описанные в книге «Деяния апостолов». Это разделение произошло тогда, когда христианство стало государственной религией, и когда христианские миссионеры вместо того, чтобы читать людям Слово Божье, начали рисовать картинки, которые для этих варварских племен языческих, эти картинки превратились в иконы. Далее, чтобы как-то отвлечь язычников от их каких-то языческих праздников, на место этих языческих праздников начали вставляться христианские праздники, о которых вообще в Новом Завете нет ни слова. Но целью было, как высказал митрополит протоиерей Флоровский в книге «Исторический путь православия», он говорит однозначно: христианству нужно было покорить язычество. И это невозможно было сделать без того, чтобы приспособиться под языческий уклад жизни. А потому православное христианство представляет собой твердый сплав, состоящий из библейских ценностей и вобранных в себя охристианенных языческих обрядов. Понимаете, как интересно? Но этого не было тогда, когда апостолы проповедовали Евангелие. И сейчас вы поймете, почему. Посмотрите на некоторые примеры из миссионерского путешествия Павла. Он стал апостолом язычников, как он о себе говорит. Он первый вышел за пределы Израиля и направился по разным местам Римской империи. Ну, давайте посмотрим, куда он попадал и где он проповедовал язычникам. Пришедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. Знаете, что такое Фессалоника? Это город в Греции, сегодня популярный курорт. И куда они пришли? Написано, там был языческий храм. И Павел решил туда пойти пораздавать литературу. Так написано? Там была иудейская синагога. И Павел по своему обыкновению. Мы, кстати, где-то читали, что у кого-то тоже было обыкновение. У кого? У Иисуса было обыкновение. Вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Понимаете? Он ни разу не пригласил никого собраться в какой-то другой день. А это ж было-то в Греции. Как удобно собраться, когда у всех выходной. Нет, он упорно три субботы говорил из Писания. И, кстати говоря, удалось ему создать церковь в Фессалонике? Конечно, кому же он послание, аж два послания адресует. Это все выходцы из синагоги, собратья. Это не выходцы из языческих храмов. Это выходцы из синагоги. Те, кому он говорил из Писаний. У нас нет ни слова о том, что Павел потом куда-то выходил на городскую площадь в Фессалониках. Он находился в синагоге. Вы спросите меня, почему? Сейчас поймете. Давайте еще один пример посмотрим. Вот, кстати говоря, это один из красивых примеров. Это Малая Азия. Что это сегодня? Какое государство на ней находится? Турция. И вот посмотрите на эти раскопки. Вот то, что осталось от синагоги первого века. Видите, почему это синагога? Потому что такое здание квадратное, и вот здесь, вот эту выемку, видите? Здесь всегда находился ковчег, где хранились свитки священного писания. Поэтому археологи, находя вот такие фундаменты, они сразу же знают, это синагога. Посмотрите, это Деяния 13 глава. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую. Это в районе известного сегодня турецкого курорта Анталия. И, войдя в синагогу, день субботний сели. Не пришло в голову Павлу пойти на базар попроповедовать. Заметили? Опять пришли в синагогу. И заметьте, после чтения закона и пророков, здесь очень важные говорят о том, что делалось в синагоге, мы уже говорили, что основная цель синагоги – это доносить людям Слово Божье, которые могут его только слышать. У них нет еще вот таких красивых, доступных в цене Библии на их полках. Поэтому люди в синагоге находятся. Начальники синагоги послали сказать им: мужья, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Павел говорит очень конкретные слова о пророчествах об Иисусе, о его смерти, о его воскресении. Давайте посмотрим, какая реакция. При выходе из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Кто просил Павла? Не просили его они прийти в удобный для них день, правда? Вопрос возникает в том, кто эти язычники и что они делают в синагоге? Вот это главный вопрос, который нам поможет понять, о чем идет речь в книге «Деяния апостолов» 15 глава, потому что мы сейчас с вами в 14 главе. Это то, что называется контекст, прямо непосредственно. 14 глава Деяний апостолов говорит нам о том, что в синагоге были язычники. Что это были за язычники? Это уже, скорее всего, были не язычники. Это были люди нееврейской национальности, которым опостылило язычество. И поэтому они приходили в синагогу, естественно, по субботам, чтобы послушать откровение Бога Авраама, Исаака, Якова, Творца неба и земли. Вопрос возникает, а что дальше с ними происходило? И вот здесь посмотрите дальше. 43-й текст показывает нам, кто вообще в этой синагоге был. Когда собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, вы видите, здесь у нас у выхода сидят язычники, а здесь Павел, естественно, стоит на кафедре, и первые, кто к нему подходит, это иудеи, а потом обращенные из язычников. Понимаете, в синагоге люди разделялись на три статуса. Первый статус – это урожденный иудей. Второй статус – это обращенный уже из язычников человек. А третий статус – это язычник, который еще не был обращен, но уже приходил в синагогу. Понимаете? Вот это мы видим здесь на основании Библии, и именно такова была иудейская традиция, что всякий нееврей проходил вот этот этап обращения в иудаизм, если он этого желал, и мы посмотрим чуть позже. Но суть вопроса такова, что апостол Павел продолжал быть в этой синагоге. И в следующую субботу что происходит? Почти весь город. То есть то, что сделали пришедшие в синагогу язычники, они привели своих друзей куда? Они не повели Павла на базарную площадь в понедельник. Они привели своих друзей в синагогу слушать апостола Павла. Тут все понятно, собрать. Однозначно мы видим слова, сказанные через пророка. «Я Господь». Я не изменяюсь. Зачем, скажите, Богу разделять между иудеями и язычниками и одним давать одни заповеди, а другим давать другие? Какой в этом смысл, скажите, пожалуйста? Мы читали с вами некоторые заповеди, я напомню, задумайтесь, к кому они относятся. Скажите, пожалуйста, заповедь «не внимай пустому слуху» относится только к евреям? Евреи должны не распространять сплетни, а вот уже не евреям можно и посплетничать. Это такое тяжелое бремя не распространять сплетни. Или, например, как вы относитесь к такой деликатной заповеди, записанной, например, тут целый, мы читали некоторые из них, тут, можно так сказать, целый набор разных заповедей, изложенных. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. Кстати говоря, сегодня многие калифорнийские ученые говорят, что эта заповедь относится только к территории государства Израиль. Поэтому в Калифорнии разрешены однополые браки. Это Левит, 18 глава. Или, например, 18 глава, 19 стих. «К жене во время очищения нечистот ее не приближайся». Понимаете это выражение, да? Что оно означает? Скажите, что еврейская женщина по-другому устроена? А верующему во Христа из язычника можно насиловать свою жену, да? Понимаете? Я Господь, я не изменяюсь. Зачем Богу менять свои откровение, он что, ошибается, что ли? Хорошо, давайте разберемся, о чем же пишет нам книга «Деяния апостолов», 15 глава. Давайте начнем по порядку. Значит, мы только что прочитали, что 14 глава заканчивается тем, как апостол Павел проповедует Евангелие где? В иудейской синагоге. Когда? По субботам. И кто на эту проповедь приходит? И иудеи, и язычники. И тут возникает вопрос. А как это так? Язычники резко приходят. Такого быть не должно. У нас в иудаизме так не делается. Так взять язычника и привести. Поэтому, когда Павел с радостью возвращается в Иерусалим доложить, возникают трения между теми, это, кстати говоря, некоторые пришедшие из Иудеи, это кто? Иудеи или христиане? Конечно, христиане. Кое дело фарисеям до того, что в христианской церкви происходит. Да, и они говорят, если не обрежетесь по обряду Моисееву, то не можете спастись. Понимаете, как ставится вопрос? И дальше еще раз проясняется, когда Павел приходит в Иерусалим, чтобы рассказать о том, как много язычников пришло в Антиохии Писидийской, присоединилось к Господу, да, то восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие. Да, то есть фарисеи тоже, оказывается, уверовали. Но они имели свою позицию по этому вопросу. Язычникам надо обрезывать и заповедовать им соблюдать закон Моисеев. Это два момента, которые очень важны. Значит, о чем здесь разговор? Вы помните историю с Филиппом, которого Господь направил Духом Святым, чтобы тот встретил идущего из Иерусалима кого? Евнуха эфиопского. Кстати, эфиопский евнух, он был обрезанный или не обрезанный? Он был обрезанный, потому что он читал пророка Исаию, был на поклонении в Иерусалиме. Дело в том, что сегодня у нас есть эфиопские иудеи. Это не евреи по национальности, но эта община называется фалаши. И эти люди сейчас эмигрировали все в Израиль. Мы не знаем точно. Они говорят, что они являются потомками царя Соломона и царицы Савской. Точных доказательств этому нет. Но мы знаем точно, что на протяжении многих сотен лет на территории Эфиопии проживали племена эфиоплян, обращенных в иудаизм. Это факт. И этот эфиопский евнух, он, слово «евнух» здесь имеется в виду вельможа просто, но он побывал в Иерусалиме и шел обратно домой, поговорив с Филиппом на тему книги пророка Исаии, 53 глава. Он уверовал. И Филипп ему предложил что? Вот вода, что мешает нам креститься. Тут Филипп евнуху предложил. А, да, Филипп, да. Евнух Филиппу предложил. Все правильно, запутался. Проблемы не было. Потому что, еще раз повторяю, евнух хоть и не еврей по национальности, но он из иудейской веры. А тут проблема, что Павел приходит и говорит, у меня тут столько неевреев, и мы их уже всех приняли, и бывшие фарисеи хватаются за голову. Как так быстро? У нас же процесс есть! Понимаете, что имеется в виду закон Моисея? По закону Моисееву есть процесс обращения. Мы сейчас поймем, что это означает. Но сейчас вы увидите, почему я это говорю. Потому что давайте вернемся в постановление, которое издал этот Иерусалимский собор. Апостолы посовещались и сказали: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу язычников». Естественно, прочитав, что тут речь идет о соблюдении закона Моисеева, мы приходим зачастую к выводу о том, что это вот то, чем затрудняет. Заповеди Божьи затрудняют. Ну, извините меня, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы верите, что все Писание богодухновенно? Если все Писание богодухновенно, могут там быть противоречия? Почему их там не может быть? Что богодухновенно предполагает, что Бог Духом Святым Своим контролирует каждого писателя. Это писал кто? Лука записывал эту историю. Давайте посмотрим, как Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, апостол, говорит о заповедях Божьих. Смотрите. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие». Вы понимаете, в чем проблема? Легко говорить: ага, не затруднять — это заповеди Божьи. Но что делать нам вот с возлюбленным учеником Иисуса? Вы думаете, он что-то напутал? Что-то здесь явно нужно разобраться. Давайте посмотрим внимательно, потому что четыре заповеди, которые рекомендуют язычникам, они интересные заповеди. Потому что сегодня многие христиане используют этот текст и говорят, что вот это для язычников. Давайте честно посмотрим друг другу в глаза и себе прежде всего, на себя, и спросим: вот эти четыре заповеди мы соблюдаем или нет? Точно! Давайте посмотрим очень внимательно. Ну, что такое оскверненными идолами, это тоже интересный вопрос. Видите, написано не поклоняться идолами, а удерживаться от оскверненного идолами. Что такое? Собрать оскверненное идолами. Это что угодно, имеющее корни в идолопоклонстве. Теперь подумайте, в вашей христианской практике есть ли что-то, что имеет корни от идолопоклонства взятые? Ну, блуд, как бы понятно. А вот что насчет заповеди номер 3? Воздерживаться от удавленины и крови. Что это такое, вы знаете? Кто-нибудь задумался? Потому что все говорят: мы эти четыре заповеди исполняем. Это вот для христиан. Так вот, я спрашиваю христиан: объясните мне, что это такое? А я вам скажу, что это такое. Поднимите руки, кто из вас кушает мясо? А какое вы мясо кушаете? Есть ли в этом мясе кровь? Или ее там нет? Вы понимаете, говорим, еврейский закон, еврейский закон. Кому это написано? Евреям? Я вроде бы язычником. А соблюдаем ли мы? Или мы просто слепо берем, что продается в магазинах? Естественно, там, если это магазин обычный, то большинство животных сегодня, особенно, видите, это говядина, а коров сейчас очень мало режут, их в основном убивают электротоком, а это значит, что кровь остается в сосудах и растекается по тканям, потому что если вы хотите избавиться от крови, то нужно, чтобы туша была вывешена соответствующим образом, чтобы кровь с нее стекла, потом желательно еще взять и высолить это мясо. Вот такая есть кошерная соль крупнозернистая, которая вбирает эту кровь. Вот что значит воздерживаться от удавленины и крови. Так вопрос возникает, кого мы обмануть хотим здесь, говоря, что мы выполняем заповеди для христиан. Если это закон для христиан, то написано у Якова, мы прочитаем еще, кто исполняет весь закон и виновен будет во всем, в одном, то виновен во всем, да? Получается, если мы вот так вот относимся к третьей заповеди, если это наши четыре, то, извините, мы и блудники, и идолослужители. Я не говорю уже о том, что означает «не делай другому того, что не желаешь делать, чтобы делали тебе». Эта история, эта цитата, она очень популярна в раввинских проповедях. Я уже рассказывал вам о двух основателях фарисейского движения, Шамая и Гилеле. И история говорит о том, что к Шамаю подошел один язычник и сказал ему: «Я обращусь в иудаизм, если ты расскажешь мне о всей Торе, пока я стою на одной ножке». Тора – это 613 заповедей, согласно фарисеям. Правильно, мы говорили об этом. Ну, Шамай разозлился и лопатой выгнал его. А Гилель обратил его. Как? Он сказал ему: «Не делай другому того, что не желаешь, чтобы делали тебе». В этом вся Тора, а остальное комментарий. Иди и изучай Тору. Вчера мы видели, что у Иисуса очень похожие есть определения, на чем основаны законы пророки. На чем? Возлюби ближнего своего, как самого себя. На чем основаны и закон, весь закон и пророки? Посмотрите, как в Деянии апостолов в 15 главе продолжается рассказ и постановление, потому что мы только часть его прочитали. Посмотрите, Деяния 15 глава, 20 текст. мы прочитали последнее предложение, чтобы не делали другим того, чего не хотят делать себе. И дальше написано: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Иными словами, в постановлении апостольском сохраняется требование к язычнику пойти и изучить основы закона Божьего, который во всех синагогах по всем городам читается. Вопрос возникает: что же означает это выражение «если не обрежетесь по обряду Моисееву»? В чем здесь проблема, я сразу скажу. Мы вчера с вами говорили о 613 заповедях, и мы говорили с вами о том, как раввины зачастую говорят: а зачем нам книга Бытие, там только каких-то несчастных две заповеди написаны. Знаете, какие заповеди написаны в книге Бытие? Плодитесь и размножайтесь, и обрезывайте крайнюю плоть мужского пола. То есть это явно обрезание идет до закона Моисеева. Что же за обряд обрезания по закону Моисеева? Этот обряд нам записан в книге «Исход», 12 глава. Речь здесь идет о том, как сыны Израилевы выходили из Египта, и как вместе с сынами Израилевыми, согласно книге «Исход», 13 глава, множество разноплеменного народа вышло. И, естественно, что делать с этим разноплеменным народом? Ведь что нужно было сделать, чтобы первенцы не умерли от последней язвы, которую принесет ангел-губитель? Что нужно было сделать? Взять агнца и помазать кровь косяков дверей. Хорошо, но тут написано нам очень четко в книге «Исход», 12 глава, что агнец – это есть Пасха Господня, но в 43 стихе сказано: «Вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее». Так как же множество разноплеменного народа вышло? Очень просто. Смотрите, какой есть закон. Закон простой. «Если поселится у тебя пришлец и хочет совершить Пасху, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению и будет как природный житель земли, никакой не обрезанный не должен есть ее». Скажите, пожалуйста, кого символизировала Пасха Господня? Жертва Иисуса. Вы понимаете, о чем говорит закон Моисеев о обрезании? Здесь не имеется в виду в Деяниях апостолов весь закон Моисея. Мы уже прочитали, извините. Если мы выкинем всю Тору, то получается абсурд. Тогда можно убивать. Уже четыре заповеди не написано «не убей». Прелюбодействовать можно, все что угодно можно, красть можно, все что угодно можно. Нет, Проблема здесь в том, что они обсуждают закон Моисеев, касающийся обрезания. Когда необрезанный не имеет права быть частью народа Божьего. А на Иерусалимском соборе они принимают постановление о том, что вот этими процедурами, процессом, кстати говоря, только во время Пасхи иудейской становился не еврей частью народа израильского. Но заметьте разницу, как в деяниях апостолов сказано о том, кто был три группы людей в синагоге, иудеи, обращенные из язычников, чтители Бога и язычники. Скажите, пожалуйста, в этой категории, когда язычник становится, обрезается, кем он становится? Природным жителем земли. Вы видите, что традиции иудейские даже нарушали закон Моисеев. Поэтому говорится о том, чтобы не обременять язычников этой длительной процедурой длинного пути к обращению в иудаизм, который занимал до 3 лет. Сегодня так занимает. Сегодня всякий нееврей может обратиться в иудаизм. Но Талмуд говорит, что если ты хочешь обратиться в иудаизм, то ты в конце своего пути изучения всего, что только можно изучить, а ты должен будешь иметь дискуссию с 3 раввинами, которые каждый будет тебя отговаривать от того, чтобы стать иудеем. Почему? Потому что спросите у любого ортодоксального иудея, он скажет вам, быть евреем – это трудно. Извините, но Иоанн пишет. Любовь Божья заключается в том, что мы что делаем? Соблюдаем заповеди Его, а заповеди Его не тяжки. Но вот этот процесс обращения, он был тяжек. И поэтому апостолы его аннулируют и дают возможность каждому человеку чувствовать себя равным в Церкви Божьей, изучая на равных основаниях основы его закона и проявляя свою любовь в соблюдении заповеди Божьей. Ну, конечно, тут много вопросов, связанных с тем, что, собственно говоря, говорит апостол Павел дальше. Ведь нам сказано здесь в его посланиях, Римлянам 6:14, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Такое впечатление, что благодать здесь прям-таки противоречит закону. Знаете, есть такая игра «подбери противоположное». И слову «закон» такое впечатление, что противоположное – благодать. Это такая сегодня зачастую слышишь. Да? А закон – противоположное – благодать. Сейчас мы выясним, так ли это. Потому что здесь, видите, ручкой закрыт контекст. Написано нам что? Грех не должен господствовать над вами, ибо вы не под законом и под благодатью. А дальше Павел спрашивает, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. И дальше он дает определение. Ибо закон дается для того, чтобы нам знать, а грешны мы или нет. Потому что где нет закона, нет и греха, и преступления. Как мы знаем, что есть правильно, а что неправильно? Если у нас нет стандарта, как мы сегодня ответим на все эти попытки допустить однополые браки, всевозможные другие извращения? Эти люди говорят, нас Бог любит. Понимаете, послушайте этих людей, которые хотят, они же не просто такие атеисты, многие из них говорят, что они христиане. Слушай, как ты можешь быть христианином, если ты живешь с другим мужчиной? Они говорят, ну я ж такой родился, Бог меня таким создал. И поэтому, вот мы же не под законом, а под благодатью, я поэтому могу жить своим другом. Понимаете, какое красивое оправдание? И как мы далеко можем зайти? И уже зашли. Знаете, в чем проблема? Давайте задумаемся. Что является противоположностью к слову закон? Без законе. Об этом говорит нам возлюбленный ученик Иисуса. Говоря о том, Иисус говорит конкретно. В самом завершении своей Нагорной проповеди, и мы не раз его эти стихи говорили, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Ибо скажут в тот день, Господи, не именем Твоим ли мы исцеляли, не именем Твоим ли мы бесов изгоняли, а я скажу вам, что пророчествовали, да, не именем Твоим, я скажу вам, никогда не знал я вас. Отойдите от меня, делающие что? Беззаконие. Что такое беззаконие? Это грех. Это нарушение закона. Кое еще может быть определение беззакония? Если нет закона, что тогда такое беззаконие в словах Иисуса? Скажите, пожалуйста. Беззаконие – это грех, который мы можем установить только, посмотрев на божественный стандарт, записанный нам на страницах Его Откровений. В чем проблема? Проблема заключается в том, что в христианстве зачастую маятник ходит. Вот такие две противоположные крайности. На протяжении 1500 лет, ну, может быть, меньше, но 1300 лет, католическая господствующая церковь в Европе убеждала людей в том, что спасение можно заслужить только богоугодными делами. Его надо заработать. Кстати говоря, если благодать не противоположна греху, да? Не противоположна закону. Закон – это противоположно беззаконию. Что можно противопоставить благодати? Спасение по делам. Вот что противоположно благодати. Это, к сожалению, присутствовало. Люди в 14, 15, 16 веках должны были искупать свои грехи за деньги, покупая индульгенции. Мартин Лютер, основатель реформации и протестантского движения, очень конкретно противостал этому и говорил о том, что мы спасаемся не делами добрыми, а благодатью Христовой, которая нам дана на Голгофе. Но, к сожалению, Лютер пошел далеко. Он сказал, что Библия не вся хороша для чтения. Библия хороша только там, где она говорит о благодати. А там, где говорится о послушании Богу, он эти слова, например, апостола Якова, называл соломенными посланиями. Почему? Потому что апостол Яков в 2 главе 10 тексте говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот что? Становится виновным во всем. Почему я вам и показывал, что вы не можете использовать Деяния 15 главу, сказав, что это для язычников. Потому что если брать этот стандарт, то и то, что апостольский собор написал, мы не исполняем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Видите, на что Яков ссылается? На какой закон? Ссылается на Деколог. И дальше говорит, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Естественно, дальше он объясняет суть, зачем нужен закон. Естественно, не для того, чтобы им получить прощение, но для чего? Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и забыл, какой он. Но тот, кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Закон, собратья, это зеркало. Это зеркало, которое показывает нам наше состояние. Зачем оно нам нужно? Мы все с вами больны болезнью греха. Грех – это не какой-то поступок. Это наше состояние, это хроническая болезнь, которой Господь желает, чтобы мы были излечены. Зеркало дает нам диагноз. Понимаете? Не будем действовать, как один врач из одного украинского города. Его прозвище было «врача скорой помощи», у него было прозвище «клизма». Знаете почему? Он от всех болезней ставил клизму. Температура – клизма, понос – клизма, аппендицит. Знаете, есть здесь медицинские работники. Знаете, что будет, если поставить человеку клизму при аппендиците? И пошел в тюрьму. Умер человек. Закон – это диагноз. Мы не можем лечить себя, не поставив себе диагноз. Мы не можем молиться всю свою жизнь: «Господи, прости мне мои грехи». Только я не знаю, какие. А может, я вообще ни в чем не виноват? Может, я такой хороший, праведный, безгрешный? Нет! Нам нужно зеркало, чтобы увидеть, кто мы есть. Не для того, чтобы впасть в депрессию, а для того, чтобы понять, над чем нам вместе с нашим великим врачом, Господом Иисусом, работать. А только Его кровь очищает нас от всякого греха. Невозможно одно без другого. Невозможно сочетать вместе спасение, благодать и беззаконие. Не сживутся они вместе. Невозможно лечиться от болезней греха, принимая тайленол самоуспокоения о том, что у нас все хорошо, и мы абсолютно безгрешны только потому, что Иисус умер за наши грехи. Мы получили прощение, но мы остались больными. И Господь сегодня ждет каждого из нас, чтобы мы возрастали в нашем спасении, возрастали в понимании Его святого откровения. Вот почему, когда мы говорим, я недаром отвечал сегодня на вопрос из Откровения, 14 глава, где разделяется пшеница и грозди винограда, где есть те, которые пойдут на гумно, и те, которые отправятся в точило. Перед этим выбором, в 12 тексте, нам дано определение тех, кто отправится на гумно. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих и веру Иисуса. Невозможно одно без другого. Если мы любим нашего Господа, Он великий врач, дающий нам Его заповеди. Не для того, чтобы мы от них мучились, но для того, чтобы мы стали духовно здоровыми. И поэтому я сегодня хочу молиться с теми, кто желает быть духовно здоровыми в Господе нашем Иисусе, умершем за нас на Голгофе. Приглашаю всех тех, кто желает духовного выздоровления для общей молитвы. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за то, что кровь Твоя очищает нас от всякого греха, но закон Твой святой указывает на наши недостатки. Исследуй наше сердце, Господи, ибо мы хотим попасть на гумно, а не в точило, и мы хотим быть чистыми и верными Тебе, веруя в Тебя и соблюдая Твои святые заповеди. Аминь.